Здравствуйте, сегодня среда, 11 октября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Израиль продолжает наносить удары по объектам, связанным с экстремистской группировкой «Хамас». Руководство группировки пытается отрицать, что его боевики убивают мирных израильтян. В адрес армии Израиля звучат обвинения в излишней жестокости. Псевдо-ЧВК «Редут» под контролем Главного управления разведки Генштаба Российской армии вербует людей для участия в войне в Украине. Расследование проектов, схемы и система. На суде по делу правозащитника Олега Орлова, обвиняемого в дискредитации российской армии, прокурор требует для него наказания в виде штрафа в 250 тысяч рублей. Также сегодня.
Она сказала, вы не понимаете, и будет, наверное, война. Будет война. То, что мы видим здесь, вы не знаете, никто об этом не говорит, но будьте готовы. Она повторяла это бесконечно, и мы вы знаете, мы думали, что наша армия сильная, что наше правительство сильное, что все знают.
Сестра, захваченной группировкой «Хамас» израильской военнослужащей, о том, как случилось, что боевики группировки так неожиданно атаковали Израиль. Внимание мира по-прежнему приковано к войне, которую Израиль вынужден вести после террористического нападения исламистской группировки «Хамас». Сегодня с территории Ливана были обстреляны позиции армии Израиля на севере страны. Ответственность за обстрел взяла на себя группировка «Хизбаллах», так что, возможно, Израилю придется вести войну сразу на два фронта – на севере и юге. Операция по уничтожению боевиков и баз «Хамаса» в секторе Газа продолжается. Сегодня ударом со стороны Израиля был уничтожен Исламский университет в Газе, где, по данным израильской разведки, боевики «Хамас» обучались производству и применению различных видов оружия. Число погибших мирных жителей Израиля за первые 5 дней войны превысило уже 1200 человек. Были убиты не только израильтяне, но и граждане США, Украины, России, Франции, Непала и других стран. Иностранные израильские журналисты побывали во вторник в кибуце Кфар-Аза, небольшом израильском поселении недалеко от границы с сектором Газа, которое в субботу на несколько часов захватили вооруженные отряды группировки «Хамас». По их сообщениям, в кибуце были жестоко убиты десятки мирных жителей, называются цифры от 70 до 200 человек. По утверждению телеканала I-24 News были обнаружены тела 40 детей, включая младенцев, в том числе обезглавленные и со следами пыток. Несмотря на все эти совершенно ужасающие факты, представители «Хамас» отрицают, что убивали мирных жителей. Вот какой диалог состоялся в эфире телеканала Sky News между руководителем отдела международных и политических связей «Хамас» Басемом Наимом и журналистом канала Марком Остином.
Я думаю, что никто не может подтвердить эти новости.
Простите, что прерываю вас. Правильно ли я понимаю, что вы не убивали мирных жителей?
Мы не убили ни одного мирного жителя.
А как же 260 тел? 260 тел, обнаруженных на месте проведения музыкального фестиваля. Вы даете себе отчет, насколько абсурдны ваши слова?
В рамках проводимой операции я не могу подтвердить данные израильской пропаганды, потому что у нас тоже есть информация и видео, показывающие, что Израиль внутри Газы действует согласно так называемой людоедской доктрине, убивая тысячи палестинцев, в том числе заложников.
Подождите, простите, что прерываю. Израиль заявляет, более 700 мирных жителей были убиты, их тела были показаны в больницах, в моргах. Израильские военные опубликовали фотографии тел 260 погибших на музыкальном фестивале. Вы правда думаете, что мы поверим вашим утверждениям, что вы не убивали мирных жителей?
Нет, мы не убили ни одного мирного жителя. Я бы еще хотел уточнить понятие «мирный житель». Я не могу считать мирным жителем поселенца, живущего в секторе Газа и на западном берегу Иордана, который украл мою землю, вооружен, сжег город Джарара.
Мы требуем от израильских властей ответа, когда в результате их действий гибнут мирные жители. Но сейчас мы говорим об операции «Хамас», которая была сознательно спланирована, чтобы убивать мирных жителей.
Нет, извините, это был наш ответ на 75 лет оккупации. Мы ответили на 18 лет удушающей блокады, тихое убийство 2 300 000 палестинцев. Мы ответили на тотальный контроль, унижение и оскорбление мусульман во всем мире.
Нужно было видеть, как, слушая такие заявления официального представителя «Хамас», журналист Sky News Марк Остин с чувством безнадежности опустил голову. Ну а российские средства массовой информации, почувствовав, видимо, что Кремль, по всей видимости, склоняется в сторону поддержки палестинцев, хотя бы потому, что Израиль открыто поддерживает Соединенные Штаты, стали критиковать израильскую армию за жестокость наносимых по Газе ударов. Одним из первых, как всегда, был Владимир Соловьев, уже давно, вопреки официальной российской версии, кстати, называвшей войну в Украине войной, Соловьев даже вернулся к термину «специальная военная операция».
Хотите понять разницу между СВО и войной? Посмотрите, как сейчас израильская армия разносит, просто разносит сектор Газа, отключив от воды, электричества, всего. Методы, которые для нас были бы абсолютно неприемлемы. Мы так не ведем войну. Израиль ее ведет так. Это не значит, что Израиль прав в своих методах ведения войны.
Кстати, Владимир Путин вчера впервые за время войны в Израиле прокомментировал ситуацию там. Он сделал это в ходе встречи с посетившим Москву премьером Ирака Мухаммедом Ас-Суани. Путин обвинил в происходящем Соединенные Штаты, пытающиеся, как он выразился, монополизировать процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке, не упомянув, правда, почему российская дипломатия никак не может этому помешать.
Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала на политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон. А наоборот, выдвигая свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны. Именно на обе. То на одну, то на другую. Но каждый раз, без учета коренных интересов палестинского народа, имея в виду прежде всего необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства. Но в любом случае, что бы там ни происходило, ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю. Причем мы призываем к этому все конфликтующие стороны.
Это был президент России Владимир Путин. Как я уже упомянул, Израиль продолжает наносить удары по объектам, которые, как считают израильские военные, связаны с группировкой «Хамас». Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Израиль в нарушении правил ведения войны за отключение сектора Газа от воды и электричества. Восстановить подачу воды в Газу, чтобы облегчить положение гражданских лиц там, израильские власти призвал Европейский Союз. Сообщается о гибели мирных жителей в результате израильских ударов, в том числе детей, о повреждении больницы в Газе, об обстреле более полутора десятков машин скорой помощи в Газе. Вот как комментирует эту информацию руководитель службы новостей израильского 9-го канала Дмитрий Дубов.
Медучреждения, которые бомбят, та больница Шифа, под ней находится командный пункт Хамаса и склады с оружием, его мы не бомбим. Эти машины скорой помощи, они же используются для перевозки боевиков. Можно говорить о трагедии мирного населения, я согласен абсолютно. Это ситуация абсолютно невообразимая, которых взяли в заложники Хамас и исламский джихад. Они не люди, они враги, их необходимо уничтожить. Но когда эти боевики привозят в сектор Газа тело солдата, и вот это вот мирное население начинает топтать его труп, то я не понимаю, о каком мирном населении вы говорите. И я могу еще один момент сказать. Да, могут быть ошибки в выборе цели, потому что это, знаете, что это война. Окей, у нас идет война, и ошибки случаются. Но армия обороны Израиля действует в правовом поле. А поборники прав человека, ну, они, конечно, могут переживать за то, что сейчас происходит, но это не меняет той ситуации, при которой Израиль подвергся какому-то вероломному, абсолютно зверскому нападению, невиданному по своей жестокости. Я даже скажу так, слово «мщение», оно сейчас вполне уместно, это раз. А два, этот удар должен быть нанесен настолько жестко, чтобы во второй раз даже не подумали это делать, чтобы восстановить фактор сдерживания. Наземная операция готовится, по всей вероятности она может начаться в течение суток-двух. Мы, конечно же, не располагаем оперативными планами, это не наше дело. Но по-другому вопрос о ликвидации режима Хамаса, а именно эта цель за заявлено в качестве этой военной операции, по-другому эту цель не решить. Поэтому придется вводить в армию, и мы понимаем, что эта наземная операция сопряжена с потерями. Сегодня пятый день войны, у нас уже 1200 погибших и 2700 раненых. Уже там, где надо, уже собраны силы, резервисты, танки, артиллерия, самолеты работают по целям. А наземная операция, она всегда везде одинакова. Тут ничего придумывать-то не надо. Это тяжелая такая работа по зачистке территории. Проходят от дома к дому, выявляют боевиков, которые оказывают вооруженное столкновение, входят с ними в бой столкновения, ликвидируют их и продвигаются дальше, вплоть до столицы Газы, собственно, города Газы, с целью обнаружить верхушку командования и ликвидировать ее тоже. Это очень тяжелая работа пехоты, это будет кровопролитная война, судя по всему. Но по большому счету, я думаю, что другого варианта-то и нет сегодня. Я уверен, что цель операции – это не оккупация заново сектора, поскольку ни один здравомыслящий человек себе просто не может себе подобное представить. И тут на самом деле абсолютно легитимный знак вопроса, а что дальше? Ну, зайдем мы в Газу, да. Ну, найдем мы там Мухаммеда Дефа или других лидеров Хамаса. Ну, ликвидируем их. Что дальше будет? Это вопрос, конечно, абсолютно легитимный. Что интересно, кстати, ни один из израильских политиков на этот вопрос внятно сейчас ответить не может. А он, между тем, очень важный, поскольку надо четко понимать именно конечную цель. Да? То есть даже если мы ликвидируем режим Хамаса в Газе, Газа-то никуда не денется, и эти люди под нашим боком, да, и необходимо будет как-то, я не знаю, контактировать с этой территорией напрямую или через Египет. Поэтому тут вопрос, который без ответа, но он абсолютно легитимен. Кстати говоря, еще один момент этой операции подземной, наземный, я не просто так оговорился, есть два города. Есть город Газа и есть примерно такой же город под землей. Это подземные туннели, которые роют палестинские террористы для того, чтобы хранить там свои арсеналы ракет, запускать оттуда ракеты, храниться им самим туда в случае войны. То есть они используют эти подземные метро для таких тактических вылазок, атак на израильские силы и потом уходят под землю снова. Это тоже должно быть уничтожено. Тоже одна из целей, наверное, операции будет. И мы знаем о том, что эти туннели существуют, и они очень сильно осложнят выполнение этих задач. Новые поколения молодежи, которым абсолютно нечего делать, кроме как идти воевать. Невозможно ничем заработать, кроме рыть туннели. Вы поищите кадры, когда палестинцы, простые жители Газы, получают разрешение на работу в Израиль. Они радуются, как будто выиграли в лотерею как минимум миллион. А между тем им надо вставать часа в 3 утра, ехать на КППРС, надо было, да, проходить там проверки, попадать в Израиль, ехать на место работы, как правило, там стройка какая-нибудь, возвращаться домой за полночь, спать там 2-3 часа и ехать снова на работу. Для них эта опция является лучшим вообще, что они могут придумать в своей жизни. Хамас с момента установления контроля над этой территорией превратил эту территорию, весь сектор Газа в одну большую базу террора. С рождаемостью там все в порядке. Там очень много людей, там 2 миллиона населения людей. Из них большая часть это террористы. Причем поэтому ни одна, никакая, ни наземная, ни воздушная операция, сколько мы там ликвидируем террористов за каждый заход? 1000, 2, 15, да? Это все несопоставимо с тем приростом, который у них есть постоянно. То есть им не нужно проникать на территорию Газы, чтобы пополнять свои силы. У них и так своих кадров там достаточно.
Это был руководитель службы новостей израильского 9 канала Дмитрий Дубов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 11 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Во время атаки на Израиль 7 октября боевикам группировки «Хамас» удалось ненадолго захватить 2 военные базы израильской армии, не считая укрепленного и хорошо охраняемого КПП «Эрец» на границе сектора Газа Израиля. Одна из этих баз была расположена рядом с кибуцем Риим, где на музыкальном фестивале бойцы «Хамас» убили более 260 человек. Вторая база находится в 13 километрах севернее, рядом с кибуцем Нахаль. Халь-Ос. В нем террористы также убили десятки мирных жителей. Число взятых Хамас в заложники и увезенных в Газу мирных жителей израильских военных составляет, по некоторым данным, более 100 человек. Группировка заявила, что не будет вести переговоры об их освобождении до прекращения боевых действий и распространила кадры убийства 2 захваченных израильтян. Верифицировать эту видеозапись пока невозможно. Мой коллега Марк Крутов поговорил с жительницей Иерусалима Салима Александрой Ариев, чья сестра, 19-летняя Карина, в день нападения также находилась на базе в Нахаль-Ос. Мама девушек репатриировалась в Израиль после распада СССР, дочери родились уже в Израиле. О вторжении из сектора Газа старшая сестра узнала от младшей утром 7 октября. После этого связь прервалась, а через некоторое время родные увидели Карину на видео, опубликованном «Хамас», в кузове пикапа, связанный с 2 другими девушками в в Газе. Как рассказывает Александра, Карина не раз выражала опасения, что их база недостаточно защищена и что со стороны сектора Газа может быть совершено нападение боевиков.
Она нам уже где-то 3 месяца говорит, и вы не понимаете, что там происходит. Она нам не может сказать, что происходит, потому что это дело армии. Но она сказала, вы не понимаете, и будет, наверное, война. Как бы будет война. То, что мы видим здесь, вы не знаете. Никто об этом не говорит, но будьте готовы. Она повторяла это бесконечно, и мы как бы, вы знаете, мы думали, что наша армия сильная, что наше правительство сильное, что все знают, что все работают и слышат, и если будут какие-то новости, что кто-то собирается напасть, мы будем охранять, как-то защищать тех солдат, которые там, и в других местах, конечно. Ну, просто разочарованность. Она нам бесконечно это говорила, и так вот с собой.
А она не конкретизировала, что именно ее заставляло думать о том, что будет война? Ведь вроде бы, казалось, серьезных инцидентов на границе с Газой давно уже не было. Вот этот, опять же, музыкальный фестиваль проводится, то есть, ну, все думают, что идет мирная жизнь, и как-то все успокоились, никто не ждал этого. Почему она думала, что будет война?
Потому что ее служба, то, что она делает, ее работа в армии, это смотреть по мониторам границу. И она связана с боевыми войсками, которые входят туда, и она с ними контактирует, потому что она смотрит по мониторам, по камерам, у них свои там обстоятельства. И они просто видели, это их работа сидеть, это их смена сидеть и смотреть, и быть на связи, что происходит, если кто-то пытается перейти границу, почему. Если они там, вы знаете, много раз там у границы с Газой приходят террористы и просто там поджигают колеса и кричат, и пытаются войти, но постоянно посылают сразу наших боевых войсков, и они это как-то могут остановить. Но в этот раз мы не знаем, что произошло, они не видели, или они видели, но это было просто, вы знаете, так быстро, их было так много, что они не смогли с этим разобраться.
Находитесь ли вы и ваша семья в контакте с другими родственниками тех, кого похитили и увезли в Газу? Можете рассказать, что известно о других похищенных вот в этом общении с родственниками, с их, и куда именно вы обращаетесь, чтобы что-то узнать?
Да, у меня есть контакты с родственниками других девочек, которых похитили туда. Конечно, есть тоже много родителей, у которых похитили детей и близких от той вечеринки, которая была, но это другое дело, потому что мы здесь говорим о солдатах. И с ними разговариваем, мы пытаемся как-то выяснить, с кем мы можем контактировать, если это пресса израильская или по миру. И мы пытаемся как-то связаться и понять, какие гуманитарные организации, как, например, Красный Крест, если они могут войти туда и понять, кто там находится, подтвердить. Мы не можем подтвердить, что она правда там, без того, чтобы какая-то организация нейтральная зайдет туда и их сможет расспросить и объявить всему миру и сказать, живы ли они, не живы, как с ними обращаются, чтобы если и когда будут переговоры, чтобы мы знали.
Власти как-то с вами остаются на связи, пытаются информировать вас о том, что делается для того, чтобы установить их местоположение, возможно, о каких-то перспективах переговоров, тех же обменов и так далее?
Нет, пока что мы ничего не знаем. С нами не контактируют, конечно же, не лично и тоже даже не в прессе. Единственное то, что говорит правительство, это то, что идет война. И пока последнее, то, что их волнует, это те, которые находятся там, потому что им надо завоевать или что-то сделать, чтобы прекратить все нападения. Но мы знаем, что это может быть не так, потому что это все-таки люди. И просто хотим на них очень сильно давить и на всех в мире, которые могут как-то переговорить с Хамасом и с террористическими организациями, чтобы они дали хоть что-то, чтобы мы знали, кто там, как они, что можно сделать, будут ли они делать, когда, что делается пока что. Все эти вопросы, у них нет ответов, и ни у кого нет. Все семьи, они просто везде, они и в израильской прессе, и в WhatsApp, и по телефону, они все говорят, что они просто сидят напротив телевизора, и никто с ними не говорит, никто не общается, и они не знают, что делать, к кому обратиться.
Мой коллега Марк Крутов беседовал с жительницей Иерусалима Александрой Ариев, чья сестра была захвачена боевиками, признанной в Соединенных Штатах и Европейском Союзе террористической организации группировки «Хамас». Время свободы. Расследовательский проект «Радио Свобода» и канала «Настоящее время. Система» выяснил, что сразу несколько отрядов, так называемые ЧВК «Редут», в этом году начали набирать заключенных из российских колоний. С помощью открытых данных и из общения с родственниками заключенных журналистам удалось установить имена более 30 осужденных, которые служат в «Редуте». Фонд «Руссидящие» считает, что общее число попавших в так называемые ЧВК «Редут» заключенных может превышать 1000 человек. Их вербуют в исправительных учреждениях по всей России, от Белгорода до Владивостока. А один из рекрутеров «Редута» проговорился корреспонденту проекта «Система», что заключенных из колоний набирают скопом и планово. Это цитата. На сайте «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» www.svoboda.org и currenttime.tv опубликовано расследование проектов «Радио Свобода», «Системы» и «Схемы», согласно выводам которого псевдо-ЧВК «Редут» для вербовки людей на войну в Украине использует российская военная разведка. Вот что рассказывает один из авторов расследования, журналистка Елизавета Сурначева.
До недавнего времени, обсуждая российские войска в широком смысле этого слова, было широко известно, скажем так, про одну так называемую частную военную кампанию, я сейчас имею в виду Вагнер. Но оказалось, как мы обнаружили, в общем, это не единственная такая система. Государственная военная разведка, она создала второй такой же бренд, по сути, зонтичная система отрядов и разных вооруженных формирований, которые напрямую курируются ГРУ, но просто это не официальные российские военнослужащие. Это не контрактники, не мобилизованные, это вот люди, которые официально не состоят на воинской службе, но при этом они выполняют задачи российской армии, участвуют в российском вторжении в Украину, в частности, как мы сейчас про это рассказывали, и целиком действуют совместно с российской армией. А мы раскрыли и узнали о ней благодаря нашим коллегам из схем, которые несколько месяцев назад показали нам документы, которые оставило одно из подразделений этой компании после бегства из Харьковской области во время контрнаступления украинских войск в сентябре 2022 года. И в этих документах как раз один из отрядов, «Волки» они себя называли, или «Чибис», у них было другое название, они как раз везде отмечали, что они некое ЧВК «Редут». Мы заинтересовались, что это такое, стали искать и стали потом уже другие документы находить родственников наемников, находить рекрутеров этой военной компании и поняли, что это не одна какая-то маленькая частная организация, как, например, можно было бы подумать, а это действительно такой большой бренд наемников, которых мы даже не можем дать приблизительную оценку, примерно 20-25 тысяч человек по нашим минимальным оценкам вот по такой системе сейчас воюют в Украине на стороне России. Самое главное, у нас будет большое кино, которое подготовлено нашими коллегами схем. И это действительно уникальное эксклюзивное кино, потому что там есть очень много, помимо документов, про которые я уже говорила, и помимо документов, которые мы находили с российской стороны у родственников наемников или самих наемников, документов, которые были найдены в Харьковской области, там есть видео, которое снимали, и фотографии, которые снимали сами наемники «Редута», когда они заходили в Украину в 2022 году в Киевскую область, затем Харьковскую и потом уже в Донецкую. И они снимали себя на видеодневник, они снимали, что у них вокруг, они комментировали происходящие события, и это действительно уникальные кадры, благодаря которым можно посмотреть на то, как выглядит эта война с их стороны, из их головы.
О вербовке людей на войну в Украине через псевдо-ЧВК «Редут» рассказывала один из авторов расследования об этом, журналистка Елизавета Сурначева. Еще раз напомню, что это расследование опубликовано на сайтах «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Их адреса www.svoboda.org и currenttime.tv. Время свободы. На суде по делу правозащитника Олега Орлова, обвиняемого в дискредитации российской армии из-за публикации в социальных сетях, сторона обвинения запросила для него наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Поводом для возбуждения дела стал пост в Фейсбуке, где Орлов разместил перевод своей статьи для французского издания «Медиапарт» под заголовком «Им хотелось фашизма, они его получили». До этого Олега Орлова дважды штрафовали, в частности, один раз на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии за пикет с плакатом «Свихнувшийся Путин толкает мир к ядерной войне». В самом начале сегодняшнего заседания прокурор попросила суд отправить Орлова ни много ни мало на психиатрическую экспертизу на том основании, что заметила у него, цитата, «Поверьте, я ничего не придумываю», обостренное чувство справедливости, отсутствие инстинкта самосохранения, позерство перед гражданами. Как сообщает BBC, обосновывая свое ходатайство, прокурор прокурор напомнила, что в советские времена Орлов протестовал против войны в Афганистане, а таких людей в то время, еще одна цитата, отправляли на экспертизу. Орлов ответил, что позже такая практика была признана карательной психиатрией и осуждена, а судья ходатайство обвинения отклонила. Но перед началом заседания у Орлова и его защитника, нобелевского лауреата Дмитрия Муратова, состоялся любопытный диалог с пытавшейся задать Орлову вопрос девушкой, которая почему-то отчаянно не хотела говорить, какое СМИ она представляет. Но быстро выяснилось, что это телеканал НТВ.
Представьте, какой СМИ вы представляете, будьте добры. Нам интересно.
После приговора я вам
не знаю. Нет, вы сейчас представьтесь, будьте добры. Если вам не сложно, вот перед коллегами, скажите, вы кого представляете?
А я вам потом скажу. Я не обязана.
Тогда не представлять. Задавайте вопросы Олегу Петровичу, моему подзащитному. Спасибо вам.
Работа, вопросы не
задавайте. А кем вы работаете?
Журналист.
Вы следователь? Журналист, покажите аккредитацию.
Олег, не надо отвечать.
На нас надо смотреть.
Не, но с НТВ-то я говорить не буду здесь.
Ну вот, поэтому и спрашивать надо сначала.
Я готов говорить действительно журналист.
Вчера, кстати, исполнилось 30 лет со дня начала вещания телекомпании НТВ. 10 октября 1993 года впервые вышла в эфир программа «Итоги». С юбилеем телекомпанию НТВ лично поздравили президент России Владимир Путин и председатель правительства России Михаил Мишустин. Я же вместо поздравления приведу финальный фрагмент вышедшего 2 года назад выпуска YouTube-канала «Редакция», в котором его ведущий Алексей Пивоваров вместе с бывшими коллегами по НТВ пытался разобраться, как и почему закончилось старое НТВ. Говорит бывший журналист канала Николай Николаев.
Посмотрите, как удалось выключить телевизор, перенастроить его на другую частоту информационную, да? И все сказали, отлично, теперь мы смотрим эту картинку, теперь мы получаем эти новости. А что изменилось, скажет там обыватель? Среднестатистический телезритель, что он сказал? Да что случилось-то? Что, телевизор есть, работает. О, 4-я кнопка. Все отлично.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».